Пожалуйста, братья и сестры, занимайте ваши места. Мир всем вам. Желание мое сегодня пригласить вас прочитать текст Писания из книги Откровения и короткое размышление иметь на тему «Ладикийское состояние церкви». Ладикийское состояние церкви. Книга Откровения, глава 3, стихи с 14 по 22. Пожалуйста, будет, я думаю, очень полезно, если мы проследим по нашим Библиям этот текст. Иоанн записал следующее. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Почему имел желание предложить рассуждение на эту тему? Еще раз вместе с вами посмотреть на взаимоотношения Христа и своей церкви. Ранее как-то говорил о том, что, с одной стороны, правильное желание появляется у многих верующих произносить хорошие фразы. Вот Христос, надо больше понимать Его, надо больше углубляться в Него. Как-то обратил внимание на то, что простое выражение «мир вам», но нам оно так тяжело дается. Мы об этом с вами говорили. А что говорить о более серьезных вещах? Но вместе с этим все равно хочу пригласить вас немножко углубиться. Углубиться в эти очень серьезные размышления – потому что Христос создал свою церковь. Он ее создал. Он ею и управляет. Он ее созидает. Он ее воспитывает. Он ее и наказывает. Почему? Потому что Он глава церкви. И для того, чтобы немножко посмотреть на то, все-таки поучиться, точнее, вот у Христа, было бы неплохо немного погрузиться. У нас не так много времени, немного погрузиться вот в атмосферу вот этих серьезных размышлений. Наверное, вы уловили, что идет разговор Христа со своей церковью. Это поможет нам посмотреть вот на что. Как Христос смотрит на свою церковь, как Он смотрит на служителя, как Он смотрит на рядовых членов церкви. И это в каждом послании. В книге Откровения постоянно проявляется очень повышенный интерес. Почему? Потому что будущее всегда привлекательно, не так ли? Нам хочется знать его. А книга Откровения практически говорит о будущем. И неудивительно, что когда касается дела будущего, людям очень трудно удержаться, дать правильную оценку Откровения, потому что все правильно понимают. Ну что ж, такова у нас природа. Вот для того, чтобы не ошибиться, лучше бы смотреть на Писание. Итак, рассуждать о нем. Непонятно, еще раз считай, непонятно, еще раз. Надо 2 раза, 3, 10, 100 раз один и тот же текст, пока он не будет понятный. Это правильно, друзья. Погружение в библейскую атмосферу приводит к укреплению нашей веры. Мы иногда говорим: Господи, умножь нашу веру. А ради чего, из-за чего она будет умножаться, вы не подскажете? Вот просто потому, что я хочу? она не будет умножаться, поверьте. Писание очень ясно говорит, от чего вера происходит. От чего? Подскажите. От слышания Священного Писания. А если у меня желание не читать Писание, да не надо молиться, Господи, умножь веру, не надо. Ты просто лентяй, Слово Божие не любишь, а хочешь тебе дать такую веру, чтобы горы переставлять. Не надо этого делать. Вот иди по порядочку, вот как Писание тебе представляет этот путь, вот иди, чтобы вера твоя укреплялась. И неудивительно, что книгу Откровения Господь поместил в конце Библии. Соглашаюсь с мыслью людей, служителей, исследователей Библии, которые говорят, что книгу Откровения нельзя понимать, нельзя понять, точнее, в целом, без всего Священного Писания. Поэтому чем больше наше желание будет прилеплено к Писанию, осмелюсь сказать, тем больше права у нас будет погружаться в Откровение. И тем больше нам будет понятно. Рассуждать или разбирать эту книгу Откровения отдельно от других книг считаю неправильным. И тем более не надо с этой книги начинать изучение Библии. Когда вы хотя бы десятка два книг исследуете, вот тогда можно посмотреть в Откровение. Не забывайте, 65 книг до этого еще написано, до книги Откровения. Она последняя, 66-я. Книга начинается очень интересными словами, если вы помните, Христос... Интересно представляется Иоанну откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал это через ангела рабу своему Иоанну. Интересно, это общее, что говорит, о чем говорит книга Откровения. Она говорит о будущих событиях. Но читатели Библии, наверное, обращают внимание, что прежде чем говорить о событиях будущего времени, на что Христос прежде всего обращает внимание, подскажите? На церковь. Прежде чем говорить о том, как Бог будет работать с людьми будущего, Он обращает внимание на церковь. Вы помните слова Петра, когда он пишет, «Время начаться с суду с Дома Божьего». Бог, во-первых, будет разговаривать с церковью. И это верующие всегда должны помнить. Поэтому прежде чем, если вы захотите разобраться о том, кто такие 144 тысячи запечатленных, зверь 666, разберитесь с церковью сначала. Посмотрите, как Господь с церковью разговаривает. И если у нас не произойдет сокрушение при изучении семи посланий, нам нечего делать дальше. Это мое размышление, вы вправе не согласиться с ним. Прежде чем говорить о будущем, Христос обращает внимание на церковь свою. Семь церквей, к ним обращены 2 и 3 главы книги Откровения. Очень интересна, но очень важная деталь. Эти семь церквей существовали одновременно. Они существовали в одной из провинций римских, Малая Азия. Так называемое. Или точнее, библейский язык Малая Асия. Ну, точнее, Малая Азия. Но церквей христианских было на то время не семь, а значительно больше. Да и в самой Малой Асии не семь церквей было, а было больше. Это нам важно вот сохранять в памяти, чтобы избежать неправильных толкований дальше. Одно из объяснений, почему вот обращение было к семи церквам, это мое личное размышление. Иоанн, который писал вот это откровение, после ссылки возвратился в Ефес. А к этой церкви было первое обращение, как вы помните. И он там трудился. Остальные церкви были вокруг. Вы теперь понимаете, почему послание этим семи церквам Иоанну было показано? Потому что это была его церковь и церкви, которые были вокруг. Это помогает нам глубже понимать, почему вот именно вот такой подход, почему он не написал в Коринф, почему он в Галатию Христос не послал ангела и сказал, я знаю ангела и галатийских церквей, и римских, и так далее. Почему? Потому что Иоанн там не трудился. Это очень интересно, друзья, маленькие, но очень важные детали. И почему я еще на вот это обращаю внимание свое и ваше, что это эти семь церквей существовали одновременно? И все читатели Библии знают, что состояние этих церквей было разное. Не так ли? Ну, давайте напомним, но эти разные церкви существовали одновременно. Не так ли? Это не аллегорическое представление в будущем. Эти церкви были тогда. Сегодня существует понимание, что вот послание семи церквам, это указывает на всю историю христианской церкви. От времени апостолов до прихода Иисуса Христа. Мои друзья, не дает нам Библия права с этим согласиться. Не дает. Что послание семи церквам – это вся, аллегорически, вся история христианской церкви. Мы ранее сказали, что эти церкви существовали одновременно. Это значит, речь идет о разных состояниях христианских церквей. Причем еще одна очень важная деталь – послание Лаодикийской церкви, оно последнее, седьмое. Но в этой церкви люди еще живы. Хоть Христос вне стоит, но они еще живы. А послание Фиатирской церкви написано «ты мертвый». А что после мертвого бывает, вы знаете? Только на кладбище относят. Но в середине, вот это, по-моему, четвертое послание, там мертвые уже все. А Владыки вдруг живы, Филадельфии живы. Что происходит, друзья? Вот эти некоторые моменты, они заставляют нас уважительно относиться к Священному Писанию. И не идти аллегорическим путем толкования. Вот Ефесский период – это история церкви от Иисуса Христа и до II века, допустим. Дальше там Пергамский, Смирский – это, допустим, со II века по IV. Друзья, это аллегорическое толкование. Я смирюсь сказать, оно не имеет под собой библейского основания. Очень важная деталь – церкви существовали одновременно. Это значит, что Христос показывает, какими могут быть верующие одновременно, но в разных церквах. Кто-то первую любовь оставил, кто-то мертвый в одно время. Обратите внимание, речь идет о разных церквах. В Азии, Африке, если говорить о современных церквах. Поэтому говорить, что Лаодикийская церковь – это церковь последнего времени, это точно такая же правда, как и говорить, что и Ефесская церковь – это церковь последнего времени. Вы понимаете? То есть состояние церквей разное, но одновременно. Это очень серьезно, друзья, для нас мысль. Вот каждое обращение, которое Господь делает к церкви, оно содержит печальные проявления. О чем это говорит? Что в каждой поместной церкви Христос усматривает недостатки. Поэтому, но очень важно сегодня, мы говорим, слышим такие заявления, вот если вот эта церковь такая, вот это все церкви плохие. Это и да, и нет, друзья. Но в каждой церкви свои недостатки. Но что важно, я немножко наперед хочу обратить наше внимание, что при всем том, что в каждой церкви Христос усматривает недостатки, они в Его руках. Вы слышите, друзья? Он их не выбросил. Он их не уничтожил. И это меня заставляет смиряться перед Богом и словами не разбрасываться. Это мертвая церковь. Это не мне дано право, и не вам дано право определять, она мертвая или нет. А для чего написаны послания семи церквам Откровения? Чтобы мы понимали, что такое церковь, какие там могут быть трудности, и как на это смотрит Христос. А для чего это надо знать? Чтобы впереди Христа не идти. И за Него работу свою не делать. На тех крест поставили, на тех все церкви плохие, все, может в церковь не ходить. Мои друзья, да, в каждой церкви есть свои недостатки. Но каждая церковь в Божьих руках. У нас нет времени говорить об этом, но первая глава очень ясное представление дает. Когда Иоанн посмотрел на Христа, он увидел Его, помните, 7 светильников, 7 звезд. Это одеяние Христа было. Это Христос откровения. Вы слышите, друзья? Это Христос церкви и последнего времени. Что это значит? И дальше он объясняет, что такое семь светильников. Вы помните? Это семь церквей, а эти светильники перед Христом горят. Вы слышите, друзья? А в каждой церкви есть свои недостатки. А кто такие звезды? А это ангелы церквей. А к каждому ангелу Христос претензии имеет. Но эти ангелы, они в руке Христа. Можно дальше не рассуждать. Это заставляет нас очень серьезно думать о том, как нам сегодня смотреть на церкви и на трудности, которые в них происходят. Мы обратим внимание только на послание Лаодикийской церкви. То есть я, размышляя, склонился к тому, что предложить вам именно рассуждение по этой церкви, это не значит, что она какая-то особенная. Аналогично можно было бы взять послание любой другой церкви. Но позвольте сегодня пригласить именно и обратить внимание на седьмую церковь, Лаодикийскую. Друзья, она не последняя церковь. Она одна из семи. Но одновременно нельзя было говорить. Понимаете? Сначала нужно было сказать одной церкви, потом другой, потом третий, а потом и седьмой. Это значит, что она последняя и забытая Богом. Лаодикийская церковь одна из семи. И не сказано, что у Христа светильники были вот такие вот. Вот Ефесская – самый большой светильник, а потом меньше, меньше, меньше. А Лаодикийская церковь – самый маленький светильник. Такого не написано, друзья. Это одинаковые светильники, одинаковые звезды, то есть ангелы. Не так ли, друзья? Нигде в Откровении вы не увидите, что какая-то церковь принижается. В каждой церкви были свои трудности. И вот это послание Лаодикийской церкви делится на две части, и это очень явно просматривается. И я смею сказать, что это просматривается почти в каждом послании семи церквей. Во-первых, Христос обращается к служителям. Во-вторых, Он обращается к церкви. И давайте теперь конкретно сфокусируем внимание на послании Лаодикийской церкви. Обращение к служителю церкви. И эти рассуждения, очень интересно, забегу немножко наперед, Христос приводит примеры, иллюстрации, даже тогда Он говорит, советую тебе вот это сделать. Друзья мои, не надо ничего выдумывать, и не надо ничего аллегорически толковать. Глазная мазь – это вот это, одежда – это вот это. Не фантазируйте, друзья. В каждом городе были свои особенности. Ну, допустим, свой особый разговор у одесситов. Их всегда можно узнать. Можно узнать москвичей, киевлян и так далее, правда? Были особенности в каждом городе. Поэтому, когда Христос обращает внимание на церковь, то Он приводит примеры, которые очень легко были понятны жителям этого города. Ты не горячий, не теплый. Почему это не было сказано Ефесской церкви? Почему? Как вы думаете? Не потому, что они не были горячие или теплые. Христос хотел показать одну очень важную проблему, но приводит простой пример. В этом городе, практически единственном городе, где была горячая и холодная вода в водопроводе, были очень горячие природные источники. Очень горячие. Когда вода выходила из земли, вы знаете, что есть такие горячие источники. Когда вода выходит из земли, она горячая, пока она по трубам дотечет, она теплая. Но были и очень холодные источники. Это в округе вот этого города. Ефесянам это не было понятно, жителям Пергама, Фиатир, Сардис не было понятно. А лаодикийцам было понятно. Почему? Да потому что у них известны были и горячие, и холодные источники. Поэтому Христос на этих примерах, Он показывает то, что было понятно. На что это, друзья, нам указывает? Что Христос ничего замысловатого не говорит. Не говорит такого, что нужно думать и чесать затылки, отчего это Он мне сказал. Он говорит, показывает глубокие истины на простых примерах. Итак, снова стих 14. «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит свидетель верный и истинный начало создания Божия». Смотрите, как Христос представляется. Он в каждой церкви представляется по-разному. Он себя, это не Иоанн представляет Христа, а сам Христос себя представляет. Как он представляет себя Ладикийской церкви, он говорит: «Я свидетель верный и истинный». Слово «свидетель» – это очевидец. И вы теперь понимаете, да, о чем дальше пойдет речь. То есть то, что я буду говорить, я это видел и знаю, что это так. А я аминь, будьте внимательны. То есть это безусловно так. Я верный и истинный свидетель. Это явно показывает на то, что Христос будет говорить точную правду. Мои друзья, позвольте задавать некоторые вопросы себе и вам. Когда мы о ком-то говорим, мы свидетели верные и истинные, или говорим, что мы думаем? Как Христос разговаривает со своей церковью? Он открыто говорит: «Я знаю». А я верный, я это очень хорошо знаю. Я свидетель этого. У нас нередко получается «говорят». Ты слышал, что сказали? И беда большая, что никто не собирается этого проверять. Вот сказали, вот негодный сидит здесь на первой скамейке. Что он негодный? Ну, говорят же, что люди неправду говорят. Христос очень ясно говорит: то, что я говорю, это подлинная правда. Я знаю, что я говорю. Как Христос разговаривает с церковью? Это очень серьезные для нас вопросы. Служитель церкви несет прямую ответственность перед Христом, который его держит в своей руке. Хочу, друзья, сказать всем нам, что независимо от того, какой служитель, он в Божьей руке. Я по-другому не могу это представить. Вы почитайте семь посланий книги Откровения. Ни об одном служителе Христос не говорит: ты просто замечательный человек, у меня к тебе нет претензий. Но ни об одном он так не говорит, правда? На что это указывает? Указывает на то, что знает Господь ошибки, знает Господь слабости служителя, но что самое важное, они в его руке. Друзья, мы с этим соглашаемся? Это достаточно серьезная мысль. Библейское описание положения служителя и его ответственности. Вот интересно, хочу напомнить тексты, которые ясно об этом говорят. В первой главе мы читаем: «Он держал в деснице», то есть в руке, в правой руке своей, «семь звезд». И дальше идет объяснение: «Семь звезд – суть ангелы семи церквей». Где Христос держит не только семь? Он держит всех служителей, но в данном случае семь, потому что к семи церквам обращение. В правой руке Христос, как глава церкви, держит всех служителей. И ни одного из них нет совершенного. Вот это да, правда? Но это то, как представляет Христос, а он же свидетель верный и истинный. Дальше. Писание представляет открытую картину обращение пастыря-начальника к пастырям церкви. Он же главный. Помните, что Петр пишет: «Пастырей ваших умоляю, пасите Божье стадо», чтобы вам потом отчитаться перед пастырем-начальником. Мои друзья, это серьезный вопрос, что служители несут ответственность перед пастырем-начальником. Мои друзья, мы можем с этим согласиться? Если верим Библии, мы должны с этим согласиться. Что Бог спрашивает со служителя? Почему? Потому что Он ему доверил свое стадо. Так написано. Христос знает абсолютно все о служителе. Причем, не забывайте, я свидетель верный истинный. Стих 15. «Знаю твои дела». Ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч. Друзья мои, я не хотел бы углубляться в смысл этих слов. Общее размышление позвольте коротко предложить. Христу не нужна человеческая информация. Он ее не собирает. Его оценка служителя основана не на том, что люди говорят. Вам знакомо это выражение? Он знает о служителе, невзирая на то, что люди говорят. И осмелюсь сказать, он не делает свой вывод, исходя из того, что люди говорят, много или мало говорят. И это нас заставляет вот о чем подумать. А что мы говорим о церкви, что мы говорим о тех, кто несет служение? Мы думаем, что Христос с нами советоваться будет? Я вас уверяю, Он ни со мной, ни с вами не будет советоваться. Потому что Он знает все. И это точно, друзья. И дальше очень серьезная мысль. Мы, безусловно, мы знаем о человеке, исходя из либо разговоров, говорят люди, своих размышлений или того, как я отношусь к этому или к этому служителю. Люблю, он всегда хороший, не люблю, он всегда плохой, правда? Смотрите, Христос нигде не говорит, ребят, я вас покрою, все нормально, все, как-то мы это дело заладим, там ничего, загладим. Он ни с кем так не разговаривает. Это нужно верующим знать, чтобы очень серьезно думать о наших отношениях и друг к другу, и к тем, кто несет служение. Христос не нуждается в нашей информации. А смею сказать ему, все равно, что мы говорим. Слышите о ком-либо? Он знает все. А вот когда мы плохое говорим, мы будем отчитываться. И об этом чуть позже мы скажем. Христос дает безошибочную оценку состояния служителя церкви, любого. Первое, я тебя знаю. И дальше его оценка. Я знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты теплый, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Потому что ты говоришь. Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Это одно из печальных положений служителя. Нет ревности к служению. У нас все хорошо, братья и сестры. Все хорошо, хоры есть, оркестр есть, у нас все хорошо. Смотрите, если нет ревности у служителя, это приводит к тому, что надо все как-то приукрашивать. У нас все хорошо. По сути, здесь речь идет об ослеплении служителя. Он ослеплен. Но что важно, он остается в руке Христа, в правой руке. Он ослеплен, но он в правой руке остается. Христос выносит приговор и указывает на выход из ситуации. Он выносит приговор, стих 16, «Но как ты теплый, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Мои друзья, «извергну» – это предупреждение, но не совершенное действие. Вы понимаете разницу? Это серьезное предостережение. Я тебя извергну. То есть указание на какое время? На будущее время. Не так ли? Ну так написано. Дальше. Ослепленный служитель остается в руке Христа, и он с ним имеет личное дело. Почему? Он пасет Божье стадо. Поэтому он с ним имеет личное дело. Серьезные ошибки служителя в Ладикийской церкви или проблемы побуждают Христа, если так можно сказать, побуждают. То есть подталкивают Христа или Христос, смотрите, ищет пути. Опять бедный русский язык, да и вообще не только русский язык. Он направляет свое внимание на служителя, чтобы его исправить. Он ослеплен. И не надо его приукрашивать. Но Христос направляет внимание, чтобы исправить его. Не уничтожить или убрать. Смотрите, друзья, он ослепленный. Он говорит, я богат, разбогател, все хорошо. Но Бог дает оценку, ты слепой, понимаешь? Друзья, у меня вопрос. Что вы бы сегодня, как верующие люди, сделали с ослепленным служителем? Вопрос второй, а что сделал Христос? Это вопрос серьезный. Он ослепленный. Но смотрите, Христос прямо говорит, вот это твоя участь. Я тебя извергну, не церковь, я тебя извергну. Почему? Потому что не церковь решает, я решаю. Но очень важно, друзья, он прямо предупредил, смотрите, строго предупредил, бескомпромиссное заявление. Я тебя извергну, выброшу, если прямо сказать, это грубое заявление. Но это смелое, сильное заявление. Но он его предупреждает. Если ты не покаешься, я это сделаю. Итак, смотрите, ясная оценка, вот положение служителя. Я тебя извергну, говорит Христос, но у тебя есть возможность покаяться. Исходя из положения служителя, Христос рекомендует или повелевает путь исправления. Мои друзья, и в этом снова и снова, смиряешься пред Христом Иисусом, видя Его характер. Характер прославленного Христа. Того, который пролил кровь ради того, чтобы церковь создать. Как Он беспокоится о человеке, который упал, ослеплен. Он вынес ему приговор. Но обратите внимание, Божья благодать работает над этим человеком. И он дает ему выход. Стих 18-19. Вы обратите внимание, Христос не требует. Слышите, друзья? Он не требует так. Если так, то вот так кулаком раз, и земля затряслась. Смотрите, что говорит, советую тебе, вы обратите внимание, как пастырь-начальник разговаривает с пастырем церкви. Это серьезный вопрос. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Смотрите, конкретный выход, кто дает? Мои друзья, для меня и для вас это очень серьезный урок. Если мы видим, что служитель какой-то церкви ослеплен или находится в серьезной проблеме, это правильно будет нам, как верующим, взывать к пастыре-начальнику, чтобы он открыл ему глаза и показал выход. Это евангельский подход. Делаем ли мы так, друзья? Итак, это обращение к служителю церкви. Но смотрите, это важно, с кого Господь будет спрашивать? С кого, во-первых, Он с церкви будет спрашивать? С того, кто пасет Божье стадо. Оставляет ли Он без внимания само стадо самих верующих? Нет. Вторая часть. Обращение Христа к церкви, к верующим. Христос разговаривает со служителем и церковью. Мои друзья, как Христос разговаривает? Мы обращаем внимание на тон разговора, на подход. Давайте посмотрим, как он разговаривает с церковью. Вот, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Это обращение уже к церкви самой. На что это указывает, мои друзья? Снова и снова, не забывайте, мы сейчас больных вопросов коснемся, о которых говорит Писание. Но не забывайте, что Лаодикийская церковь – это один из светильников, слышите, друзья, один из светильников, который горит перед Христом. Он один из светильников. При всем печальном положении этой церкви. А теперь очень неприятные вещи, но о них надо говорить, потому что написано. Христос удален из церкви Лаодикии. Страшная вещь. Христа нет в церкви, а эта церковь светильник перед Христом. Что-то я не понимаю. Возможно, вы понимаете, друзья. Это действительно выходит за рамки нашего понимания. Друзья мои, но это Христос. Это Христос, и при всем, не все может быть и мне понятно, Но я не могу с этим не согласиться, потому что написано. Смотрите, он стоит вне. Удален, но не отвернулся от церкви. Он же с наружной стороны стоит и стучит. И причем надо отметить, вот «се стою и стучу», слово «стучу» указывает на очень продолжительное время. Я не берусь говорить, сколько лет или недель, не знаю. И вам не советую говорить о каком-то времени. Одно знаю, что слово это грамматически указывает на очень продолжительное время. «Я стою и стучу», мои друзья. Нередко вам, наверное, бывало, приходилось по каким-то вопросам посещать дома в Америке. Ну, у нас в Союзе проще. Раз и зашел домой, правда? Ну, в Союзе как, в странах, откуда мы выехали. А здесь стучать, попробуй без стука войди. Беда, тюрьма обеспечена. Что вы делаете, если вы постучали раз, другой, третий? Что вы делаете? Скажу прямо, я ухожу. И говорю боссу, никого нет дома. И все. Что делает Христос, когда стучит, а никто не открывает? Что делает Христос, скажите? Вы как думаете, друзья? Продолжает стучать. Но светильник остается. Он горит перед Христом, не понимая опять. Ну сколько, Господи, ты стучишь, не открывают, а ты держишь его перед собой, этот светильник, и не отворачиваешься от него. Друзья мои, я хотел бы, чтобы наше сердце здесь просто больше и больше понимало характер Христа. Мы так легко ставим крест на какой-то церкви. Все, мертвая церковь. Ой, какие мы грозные. Ой, какие мы смелые. Ну, никак на Христа не похоже, это точно, при этих заявлениях. Долгое время Христос стучит, но от церкви не отворачивается. Он не отворачивается от тех, кто от Него отвернулся. Ну, они же ему дверь закрыли, правда? Они же его выпроводили из церкви. Ну, как иначе можем понимать? Да, выпроводили. Писание не говорит, каким образом он оказался за стенами церкви, но он вне стоит, и он стучит. Но он не отвернулся от тех, кто от него отказался. Христос не пользуется правом входа. Он мог не стучать, а входить. Не так ли, друзья? Он владыка. Он не пользуется правом входа, а обращается к слышащим и расположенным его впустить. Вот стою и стучу. Интересное заявление. Если кто... Вы слышите, друзья, это право выбора. Если кто услышит, не знаю, что там в этой церкви творилось, что они не слышали Христа, извините. Если кто услышит и расположит открыть сердце, я войду. Причем здесь не идет речь о церкви, слышите, друзья? Здесь о целиком церкви идет речь об отдельных верующих. Если кто, вы слышите, любой. Может быть, вся церковь и не пробудилась бы, правда? Но, смотрите, всегда есть в церкви люди, даже в самой, как мы говорим, опущенной церкви, есть люди, способные услышать Христа и открыть двери сердца. Если кто услышит, не сказано, если церковь услышит, правда? Идет речь об отдельно взятом верующем. Стучу – это продолжительное достаточно время. Цель входа Христа. Зачем он хочет войти, друзья? Как вы думаете? Иметь общение. Поражаешься, друзья мои. Если бы я вошел после того, когда мне пару дней не открывали, я бы объяснил им, какие они хорошие и очень хорошие люди. Вы понимаете эту иронию? А Христос так не делает. Обратите внимание, долгое время стучит, люди не открывают. И когда двери открывают, никакого упрека, никаких угроз. Я хочу с вами пообщаться. Для чего ты стучишь? Хочу пообщаться. Друзья мои, это не фантазия, то, о чем мы говорим. Это то, что напрямую вытекает из текста. Я стою и стучу, я хочу войти и иметь вечерю. Нам это слово непонятно, друзья. Вот это, вернее, выражение непонятно. Другими словами, ну, сегодня пригласить на чашку чая, мы здесь так можем сказать. То есть просто пообщаться. Слышите, друзья? Не провести богослужение официальное в вашей церкви, 3-4-5 проповеди по 10 минут, и смотрите, не больше. Я просто хочу с вами пообщаться. И вот это поражает, друзья. Отвернувшиеся от Христа люди, верующие люди, слышите, друзья? Это обращение к верующим людям. Он стучит, говорит, вот тот, кто откроет, я с ним буду общаться. Вы видите где-то здесь намек на угрозы? Никакого намека. Мои друзья, это заставляет нас серьезно думать о наших отношениях. Если Христос вот так относится к тем, которые от Него отвернулись, и, может быть, долгое-долгое время не хотят с Ним общаться, как Христос к таким людям относится? А как мы относимся к согрешившим? Крест поставили и видеть их не хотим. Мы такие, друзья? Как Христос обращается к тем, которые от Него отвернулись и с Ним не хотят общаться? Я хочу войти и буду вечерить, кушать. За столом мы просто пообщаемся. Для жителей Востока, ну, мы долгое время жили в Азии, тоже это Восток, какой-то он средний такой получился у нас, но это пообщаться за столом. Это самое лучшее, что можно общаться. У мусульман, среди которых мы долгое время прожили, есть такое простое правило. Когда человек приходит домой, первым делом накорми его, а потом решай все вопросы. Если я кормлю человека, я оказываю ему доверие. А если я оказал ему доверие, я с ним воевать не буду. Правда, друзья? Я хочу с вами пообщаться, другими словами. И кому это Христос говорит? К тем, кто ушел от Него. Я вас не буду судить. Я просто хочу с вами пообщаться. И дальше Он предлагает жизнь победы. Кому? Верующим людям. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Смотрите, друзья, удивительная картина. Тот не победитель, не победивший, а побеждающий. То есть идет речь о процессе жизни. Не всегда, может быть, до конца удается победить, но человек стоит на пути победы. Мои друзья, вдумайтесь в эти слова. Как и я победил и сел с отцом моим. Кто со Христом будет сидеть? Кто? Побеждающий. Это серьезный вопрос. Мои друзья, вы можете о себе сказать, что вы побеждающий? Если мы не можем это сказать, мы не будем со Христом сидеть. Это точно. Потому что рядом со Христом и с Богом будут сидеть побеждающие. Если Христос победил и сел, мы не будем побеждать, мы там не сядем. И это серьезное предостережение. Итак, жизнь победы. Вы понимаете, что это каждое вот это заявление Христа, это пространная тема для рассуждений. Будет возможность выполнить домашнее задание. Порассуждайте об этом. Жизнь победы верующего человека. Христос предлагает быть особенно внимательным голосу Духа Святого. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Вот то, что было написано через Иоанна, это действие Духа Святого. Он работает в церкви. Он работает в сознании людей. Он доносит эту истину, друзья, до всех слушающих. Коротенький вывод, помолимся вместе с вами. Христос никогда не оставляет свою церковь. Немножко странно звучит. Независимо от состояния служителя, состояния самой церкви, пусть Христос вне церкви, но Он стучит. Он не оставляет, воспитывая ее, обличая, наказывая и поддерживая. Почему? Это Его церковь. Это Его церковь. Чем сегодня руководствуются и служители, и верующие в жизни по местной церкви. Чем? Какими правилами? Будем ли мы похожи на Христа в том, как Он общается и со служителем, и с верующим. И это правильные друзья. Если мы хотим подражать Христу, ну так смотрите, как Христос обращается. Как Он действительно лелеет даже тех, которые отвернулись от Него. Господи, прости меня, что я близко на Тебя не похож. Наверное, скорее всего, вот это у нас вырвется. И это правильно, друзья. Это тоже Божье воспитание. Это тоже Божье слово к нам. Насколько наше отношение к происходящему в церкви согласуется с отношением Христа. Насколько мое, ваше отношение к тому, что происходит в церкви, согласуется с тем, как Христос относится к нашей церкви. Это можно отнести абсолютно к каждой церкви. Но поскольку мы сегодня в нашей поместной церкви находимся, это обращение сегодня к нам. Мои друзья, я думаю, будет нам что сказать Господу. Очень серьезные слова. Я стою снаружи, и я стучу. Может быть, сегодня кто-то из вас слышит этот стук. Может, кто-то действительно признает факт, что в моем сердце нет Христа. Кто-то из вас признает факт, что давно Христос стучит в мое сердце. Мои друзья, откройте двери. Услышьте вот этот голос, услышьте, он к вам сегодня, к верующим звучит. И впустите Христа. Поверьте, осуждения вам не будет. А Христос будет с вами общаться, вечерит с вами. Каждому из нас желаю сейчас преклониться перед пастырем-начальником. Мы называем себя верующими людьми, и мы призваны помнить, что мы будем отчитываться перед Христом Иисусом, который знает все и не опирается на наше мнение и на то, что люди говорят. Он свидетель верный и истинный. И как хорошо, если в нашем сердце мы будем трепетать и бояться Бога, но не зависеть от мнения людей. Потому что Христос – глава церкви. Поверьте, легче дышать будет. Вы понимаете? Легче поступать правильно перед Богом будет, потому что мы не будем смущаться тем, что люди говорят. Если будем бояться Бога, значит, правильно перед Богом поступать будем. Христос обращается сегодня к нам. Я знаю ваши дела. И это Божий голос. Кто имеет уши слышать, пусть слышит, что сегодня Слово Божье говорит ко всем церквам и к нашим сердцам. Я приглашаю вас к молитве. Аминь.